Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире, сегодня у нас 7 февраля. Присоединяйтесь к нам удобным для вас способом. Ну, самый простой, известный уже для многих, это наш телефон прямого эфира. Можно звонить 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, по этому номеру прямой эфир радио ТЭОС, в любой, в том числе и на наш. 8 800 333 1706. Ну, а на нашем сайте ТЭОС.ФМ вы можете прислать свое сообщение сюда, к нам в студию, прямо сейчас, и, соответственно, мы будем его озвучивать здесь, в нашем эфире. Загляните в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной. Там есть ссылочка на нашу электронную почту, куда можно писать свои письма в удобное для вас время. Ну и, конечно же, мы их озвучим в процессе наших эфиров. Присоединяйтесь к нам, сейчас такая возможность есть. Мы — это я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина. Сегодня работаем для вас.
Добрый день, дорогие друзья.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Так, уже есть сообщение у меня какое-то, сейчас мы его прочитаем. Сообщение нам прислал Николай. Доброго дня, пишет он. Наталья, пастор Сергей, думал поначалу письмо написать, да подумал, что не станет сестра наша читать его на передаче. А я считаю это полезным для некоторых из молодых, как я понимаю, ваших слушателей. Как бывший однокурсник хочу попенять сестре. Вчера один слушатель, некто Андрей, недовольство высказывал. Что-то про нимбы писал, про учительство. Жмет вам корона или не жмет, спрашивал. Это, конечно, его личные заморочки и тараканы. Но вопрос к сестре нашей Наталье. Она-то почему не ответила? Но уж что-что, а учительство – это ее и ваша прямая обязанность. Ваша, Сергей, как пастора, и сестры Натальи, как душепопечителя и преподавателя богословия. Преподавателя. Мы ведь с ней учились на преподавателей богословия. И дипломы соответствующие получили. Это уж потом у нас была магистратура, а у нее потом еще и по психологии, и душепопечению дополнительно. Вот такое письмо от Николая. Собственно, чего нужно было отвечать-то? Непонятно был вопрос.
Нет, ну Николай...
У Андрея я имею в виду.
А, значит, я сначала Николаю. Николай, здравствуйте. Ну, у нас Николай, поэтому я вижу сразу троих. У меня образ троих возникает в голове.
Помашите и рукой, какой... Николай.
Какой, да, какой из трех? Именно вы? Вот в этом тройном образе, чтобы вы как-то рукой махнули телепатически, чтобы я поняла, кто это. Но это, наверное, не так важно. Все равно приятно очень. Спасибо вам большое, что вы как-то напомнили. Уже как-то давно вроде так периодически так вспоминаешь. И очень приятно вспоминать то время. Ну, во-первых, были моложе, и как-то все это замечательно было. И педагоги у нас были прекрасные. Да и как-то все, в общем, студенты были хорошие. Ну, я там одна такая белая ворона затесалась, потому что я училась среди братьев Сергей. Одна такая была, как это, галочка, или как сказать, даже не знаю. Вот. Ну, вы понимаете, вот я услышала то, что вы написали, и я вам хочу... Я поняла, что вы услышали вот это сообщение Андрея точно так же, как его услышала я. А я потом, когда я вот материал для блога готовлю, я же сообщения же просматриваю все, и некоторые я привожу в блоге, да? И вот когда я читала сообщение Андрея, то я поняла, что я его неправильно поняла вчера. Андрей что-то там написал, типа того, что как бы вот, ну, вроде того, что почему мы так склонны к учительству, что ли, и потом играемся в Бога. То есть мы, имеется в виду, мы вообще, то ли мы люди вообще так склонны к учительству, то ли мы верующие люди. Но факт тот, что это вот вопрос вот, вот так стоял.
Ну так
что...
и надо было так и писать.
Ну вот, Сергей, вот это то, что я... Ну как-то это я так вот потом увидела, когда я вот открыла сообщение. А я-то поняла, что Андрей написал, ну, может быть, там в наш с тобой адрес, а ты просто прочитал не почему вы так склонны к учительству, а просто ты как-то так обмолвился, и как-то ты мне вроде бы уже, обращаясь ко мне, говорил, что вот Андрей пишет, почему мы так склонны к учительству. А у меня вчера с глазами было не очень хорошо, я поэтому вчера не смотрела сообщение. И я вот так вот восприняла все это, поэтому Андрей... Я вот в этом смысле, если вы нас слушаете сейчас, то вот я просто хочу перед вами извиниться, что я вас неправильно поняла.
Ну, я и бы... Извините.
Я могла просто каким-то образом, может быть, ну, как это, вот, знаешь, то самое недоразумение, Сергей, произошло, когда, может быть, я как-то говорила, ну, скажем так, не по адресу. Ну... То, о чем говорили, это все нормально, все хорошо, но... Вот в данном случае это был, как я сейчас расцениваю, это был не по адресу. Поэтому простите меня, пожалуйста. Я очень надеюсь на то, что вы, если не сегодня, то, может быть, услышите тогда, когда будете слушать в записи. Я бы очень хотела, чтобы вы это услышали. Ну, это вот то, Николай, обращаясь к вам, это то, что я хотела бы сказать, Андрей. И я думаю, что вы услышали так же, как услышала я. И, собственно, вот поэтому Сергей, наверное, Николай как-то вот, вот так вот он там и...
Почему,
написал, как
почему
я так
не
думаю.
Ответила, да? Собственно,
что?
Он пишет Наталье, значит, она-то почему
то,
не ответила?
Я не ответила, да, на то, что у меня диплом преподавателя богословия, но потом, так сказать, мы и магистрами мы стали с Николаем, и ты магистр богословия. В принципе, сам род нашей деятельности, он как бы побуждает к тому, чтобы мы, я не знаю, так или иначе, но как-то... занимались этим самым учительством. Другое дело. Почему, Николай, я не стала об этом говорить? Потому что с самого начала моего служения, а я очень рано начала заниматься служением в 89-м году, понимаете, я как бы исполняя слова Бога, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними, вот я не люблю, когда мне что-то навязывают. Я не люблю это нигде. Никогда звонят мне по телефону из каких-то магазинов, каких-то контор, и там какие-то мне предлагают какие-то услуги. Или когда я прихожу в магазин, предположим, сейчас я уже не хожу по магазину, но когда ходила, и там летают ко мне и начинают мне там, так сказать, а что бы вы хотели там, или что вам помочь? Я еще не знаю вообще, что у вас есть. То есть я очень не люблю вот такой подход какой-то. Он для меня очень неестественный, очень неприятный. Я не люблю, когда так... обращаются по радио, по телевидению, вот с каким-то вот таким вот подходом. Поэтому я сама стараюсь так не делать. И, ну, и твой род деятельности, ты преподаешь, Сергей, периодически, и там и в церкви, и не в церкви, и в семинарии, там, и в каких-то там, так сказать, вот студенческом там этом обществе, или как это называется, ну, в разных местах, короче. Вот, и мне доводилось преподавать и семинары мы с тобой проводили, в общем, много чего было, но факт тот, что, понимаете, иногда действительно бывает нужно какую-то часть вот этого занятия провести в виде лекции, ну, просто чтобы дать информацию. Но всегда очень хорошо, когда потом можно поделиться со своими, не знаю, собратьями, так сказать, с теми, кто тебя слушает, потому что, ну, как-то ты всех воспринимаешь как братьев и сестер, как друзей, даже если это молодые ребята, все равно. Очень хорошо, когда есть какое-то вот такое, знаете, доверительное отношение друг к другу. И всегда очень важно, когда ты не просто излагаешь информацию, а даешь, может быть, хотя бы немного, но информацию еще и о том, почему для тебя это было полезно, то, что ты сейчас рассказывал, какую роль это играет в твоей жизни, чем это помогает тебе, как ты это используешь, и предложить потом и им тоже подумать над тем, а как они могут это использовать в своей жизни, понимаете? Это совершенно другой какой-то подход, и я уверена, что он гораздо более, ну, не знаю, там, эффективный, можно сказать, или там действенный. Но факт тот, что это действительно как-то нас всех сближает, потому что, ну, мы все... Мы отличаемся по возрасту, кто-то из нас мужчина, кто-то женщина, да, там, у кого-то большой опыт жизненный, у кого-то не очень большой. Но, тем не менее, мы все люди, человеки мы, да, сотворенные Богом. И в этом плане мы все одинаковые. И мы все совершаем ошибки, мы все, так сказать, грешники, да, все согрешили, нет праведного ни одного, об этом сказано в Священном Писании. И поэтому и этот опыт нас тоже сближает, потому что мы в этом плане друг друга можем очень хорошо понимать. Если мы уже взрослые, а перед нами дети, ну, можно вспомнить о том, что и сам был ребенком, и опять-таки есть то, что нас сближает. Поэтому, понимаете, у нас очень много, так сказать, общего. И мне всегда ближе вот эта позиция такого какого-то более доверительного, наверное, разговора, когда я могу поделиться тем, что, я, что мне дает моя вера, вот какую пользу мне приносят вот эти мои убеждения, теперь же христианские, христианский взгляд на мир, мировоззрение, да, то, что я читаю, например, у отцов церкви или у кого-то, понимаете? Вот что дает это мне? Потому что можно просто прочитать цитату, а можно сказать, что какое прозрение у тебя, допустим, было от этой цитаты. Это не значит, что у всех оно должно быть таким же. Но это просто будет свидетельствовать о том, что этот человек, который жил когда-то в 3-м, 4-м, там, 5-м веке, да, он что-то написал, он что-то думал, он что-то сказал. И вот прочитала женщина, которая живет теперь уже в 21-м веке. И вдруг вот слова вот этого человека из глубокой такой седой древности, да, что-то такое ей открыли про нее саму, про жизнь, что для нее оказалось очень полезным. Так, может быть, это поможет кому-то еще? Понимаете, вот хотя бы вот, вот это. И уже это как-то, может быть, побудет кого-то, может быть, прочитать что-то или прислушаться к этим словам, подумать над ними. Ну, вот у меня просто такой подход, поэтому, ну, как-то мне кажется, что, наверное, это не столь важно, что есть у меня диплом преподавателя богословия или нет у меня этого диплома. Там магистр, я не магистр.
Ну, да. Так что, Андрей, если мы вас неправильно поняли, и я не вас, вас в первую очередь, наверное, неправильно, если понял, то уж извините нас, пожалуйста. Но вот с другой стороны, ведь и я так понял, и Наталья Аркадьевна так поняла. Понимаете, когда...
Подожди, так, а ты тоже так понял, что ну, как бы Андрей вот...
А как? В нам, этом-то вся да? и проблема. Почему весь разговор-то отсюда из сыр-бор-то пошел? Потому что, ну, непонятно на самом деле, в чем вопрос. Да, вот...
Подожди, а если подумать, действительно есть такое вообще у нас, у людей, что мы где-то, ну, может быть, вот как родители склонны порой читать длительные, такие длинные нотации своим детям. Но ведь есть же.
Ну, мы, во-первых, по крайней мере, мы с вами на нашей передаче стараемся никогда никого ничему не учить и даже не советовать. Мы говорим о том, что либо пережито нами каким-то образом, прочитано, обдумано, пережито в различных жизненных обстоятельствах, не обязательно персонально, может быть, вот кем-то пережито. Почему мы вас и просим, наши слушатели, откликаться и делиться своим опытом. Это очень важно. Вот. Мы всегда говорим, исходя из того, что нам известно, вот то, что вы нам рассказываете. Поэтому мы говорим, может быть, вот это таким образом быть, а может быть, вот так. Даже вот мы говорили о детях, да? Мы говорили, что может быть вот и такая ситуация, и такая ситуация. Ну, когда дети не слышат, да, нас, родителей там, и так далее. То есть мы никогда не говорим безапелляционно. Вот, мол, так, я сказал, да, или мы сказали. Потому что это, в принципе, неправильно. Мы очень многого не видим и не слышим. Отсюда вот какие-то возникли такие недоразумения, возможно. Ну, что ж, если они прояснились, то замечательно. Мы стараемся читать все письма и все сообщения без всяких фильтров, выборок и, там, и еще чего-либо. Поэтому вот так. Ну что ж, давайте читать сообщения, потому что они уже здесь у нас появились. Спасибо, Николай, что написали. Важное письмо и важная тема. Видимо, для Андрея она тем более важна, чтобы не было никаких недоразумений. Так, читаем сообщение от Вадима. Добрый день, Сергей Львович и Радио Теос. Всем известно, что самоубийство – это тяжкий грех. Но мы все слышали о случаях, когда на войне солдат убивал себя, чтобы не попасть в плен к врагу. Скажите, пожалуйста, как к этому относится церковь и какая его ждет участь? Спасибо. Ну, во-первых, я не Сергей Львович, потому что вы пишете на передачу «Надежда для души», если вы имеете в виду меня. Вот.
Мы Сергей тут... Владимирович.
Владимирович, да, с Натальей Аркадьевной мы тут вместе.
Сергей Владимирович и Наталья Аркадьевна в одном лице, да?
Ну, как сказать. С какой стороны посмотреть?
Ну, да.
Вот. Ну, давайте немножко об этом порассуждаем. Тема действительно такая, ну, непростая. Вообще все, что связано с самоубийством, очень непростая вещь. И по опыту своего пасторского служения, священнического, очень сложно выносить какие-то вердикты, потому что мы вот как-то и с Натальей Аркадьевной разговаривали тут вот на днях, вспоминали тоже это, что когда люди уходят из жизни, это очень таинственное такое явление, сокрытое от наших глаз, это глубоко интимная вещь. Взаимоотношения человека с Богом в этот момент могут быть совершенно непредсказуемыми, непонимаемыми нами. Вот. Действительно, когда человек уходит из жизни и совершает это сознательно, и, так сказать, лишает себя жизни, да, то это действительно грех, и тяжкий грех в том смысле, что не нам дана жизнь, и не мы вправе ее забирать. Вот. Но вот происходят различные войны, да, трагедии, вот как летчик наш, да, вот недавно, буквально несколько дней, так сказать, назад, вот, погибший в Сирии, он фактически сделал то, что, о чем вы пишете, да, то есть он, чтобы не попасть в плен к врагу и не быть истязаемым, там, унижаемым и так далее, фактически сам погиб и погубил какую-то часть врагов. Он ведь не просто подорвался на этой гранате, а в тот момент, обычно это люди делают в тот последний момент, когда уже другого выбора, выхода нет к защите. Это своего рода защита, это не самоубийство, это не решение расстаться с жизнью, потому что человеку что-то не нравится, он чем-то там, так сказать, недоволен, у него есть там какие-то неразрешенные проблемы в этом плане. Это совсем иная ситуация.
А потом ведь порой бывает так, что подрывают себя и еще ряд врагов, которые близко подошли.
А я об этом и говорю.
Ну вот я так... Да, поняла, да, я как бы поэтому вот уточняю.
Да, вот, то есть человек как раз в этот последний момент обычно идет. Он не просто так вот там себя взорвал, потому что у него кончились патроны. Ну, что теперь ждать? Обычно это ведь человек отстрелился до конца, он бы сразу застрелился, и все, и на этом дело закончилось. Нет, он же этого не сделал. Он отстреливался, он защищался. И это тоже было способом защиты. И это фактически жертва. Это не самоубийство.
И способ защиты, и способ борьбы.
И способ борьбы, и это жертва. Вот жертва, которую человек приносит ради какой-то высокой цели. Ну, когда идет вот вооруженный конфликт, соответственно, человек жертвует собой ради достижения победы и защиты, так сказать, торжества справедливости, правды и защиты других людей. От безумства, от вот, ну, дикости этой ужасной, которую несет с собой война, и те, кто, так сказать, ее использует для достижения каких-то своих ужасных целей. Вот, так что это совершенно разные ситуации, они диаметрально противоположные, и тут можно наоборот сказать, что нет той большей любви, как если человек положит душу свою за друзей своих. То есть он фактически отдал свою жизнь, защищая тот народ и выполняя ту задачу, которую перед ним поставило командование, и защищая тот народ ради, так сказать, избавления его от этих террористов, от того, что происходит в Сирии или в каком-то другом случае. Поэтому это совсем иная смерть и совсем иная ситуация. Так, ну что, идем дальше. У нас тут еще сообщение есть. Снова Николай пишет. Ага. Кстати, пишет Николай, один мой друг и брат по вере участвовал в семинарах духовного возрождения, знает вас обоих. Очень тепло всегда о вас вспоминает. То, чему вы учили на семинарах, помогает ему в служении, помогло собрать церковь. А этому парню скажу, вместо того, чтобы глупости писать, сделай что-нибудь, а то, похоже, обзавидовался аж до коликов, прям не имется. Сестра уже около 30 лет в серьезном служении, да и вы, пастор, столько же, наверное, может и больше. А за парня этого пустой гонор, говорит. На всякий случай, я в России, в Москве, просто сейчас по работе в загранке. Может, свидимся как-нибудь. Ну что ж, да, такая ситуация вполне
Николай, возможна. Ау, вы нас услышали.
Ну, наверное, раз откликнулся.
Мы не совсем могли понять правильно Андрея и вместе с вами. Может быть, вы просто как-то отвлеклись на тот момент, когда я об этом говорила. Поэтому не надо уж так.
То есть Николай, Андрей мог говорить в ином плане совершенно, что мы вот учительствуем, не мы с Натальей Аркадьевной. Хотя, собственно, мы,
не только мы
этим занимаемся в жизни давно, и почти все у нас в жизни этим занимаются, как минимум с нашими детьми родными, не говоря уже и дальше. Вот. А в смысле мы люди, как бы обобщая так вот, почему мы люди вот учительствуем. Поэтому вот в этом, собственно, проблема состояла. Ну, а если неправильно поняли, уточняйте, пишите, разъясняйте, вот, что вы имеете в виду. Не надо, так сказать, сразу впускаться в какие-то там обиды и прочее. А мы-то ни на кого не обижаемся. Мы стараемся, так сказать, избегать таких вопросов. Ну, не беда для нас, что о нас там как-то не так подумают. Это бывает периодически. Так, снова пишет Вадим. Добрый день опять. Так, добрый день, Сергей Львович. Так, Вадим, вы, я не знаю, слушаете, смотрите, что, кому, куда пишете. Вот, давайте как-то у нас не вечер вопросов, ответов таких умозаключений, так сказать, рассуждений каких-то. А давайте подумаем вот об этом, Здесь пишите, подскажите, пожалуйста, является ли искусственное оплодотворение ЭКО и тому подобное противлением Божьей воли. Воле Божьей, спасибо. Понимаете, у нас несколько другая передача. Мы говорим о людских проблемах, о нуждах. Я бы не хотел тратить на вот такие разговоры время. Я думаю, так сказать, это какой-то единичный случай. Но ошиблись. А если это уже, так сказать, и дальше идет, давайте к Сергею Львовичу тогда и обращайтесь. Хотя можно и об этом поговорить, но не хочется тратить на это время просто. Как вы думаете, Наталья Аркадьевна, по этому поводу?
Нет, но если, понимаешь, сообщение? У кого-то этот вопрос очень такой насущный, вот в данный момент надо человеку решить, это одно.
Ну да, да? Вот это тогда пишите.
А если это просто, понимаешь, ну, а смысл какой тогда?
Поговорим об этом. Если это животрепещущий для вас, тогда ну, давайте, Вадим, напишите что-то, мы будем, так сказать, говорить. Вот мы там, например, решение какое-то принимаем, или у меня вот такие проблемы. Ну вот как-то так. Давайте. Если это просто поразмышлять, не хотелось бы тратить время. Так, Николай снова пишет. Ага. Немного проучить. Учить можно по-разному. Уж вы, пастор, это хорошо знаете, уверен. Сестре Наталье это от Бога дано. До сих пор помню, как во время перерывов между лекциями она сидела и вязала маленькие башмаки и тапочки для детей беженцев из курдов. А потом пришивала к ним подошвы из войлока. Все 3 месяца, все перерывы. Мы тогда спорили, нужно это или нет. Зачем они приехали, кто про что говорил. А она, брат Сергей, сидела и спокойно вязала. Один раз только ответила, что не ее дело рассуждать, кто зачем приехал. Она увидела их босые ножки на цементном полу и что могла, стала делать. Запомнился тихий покой и мир в том, как это было. Наверное, молилась за них, когда вязала. Вот это было учительство, еще какое. Такой урок для меня был. Может, и не только для меня. Вот так человек, кому Богом дан дар, может учить, даже не думая об этом. Уверен, Сергей со мной согласен и сам помногу учит своих молодых собратьев, не уча специально, просто живя рядом. Ну, что вам сказать, Николай? Знаете, в Писании есть немало таких мест, и Господь Христос говорит людям исцеленным, освобожденным от там, демонической зависимости, от бесов освобожденных. Он часто говорит: а теперь иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Вот это, наверное, кредо всякого христианина, а тем более учителя. Теорию можно и в книжке прочитать, и где-то еще. А вот поделиться жизнью — это дорогого стоит. И тогда мы ищем таких духовников и наставников, которые не просто рассказывают о том, что они где-то сами прочитали, хотя это тоже на каком-то своем месте должно быть, и оно есть и имеет место, а делятся жизнью, просто живя во Христе, просто живя, как Господь учил. И это действительно самый большой урок. Вот у меня не так давно мой последний ребенок, ну, такой ребенок уже 24 года ему, последнему ребенку, так сказать, моему, принял крещение, вот прошедшее воскресенье 4 числа. И вот я думал все, а вот чему я его в жизни научил? И, ну, парень, его же носило там в разные стороны. То он там восставал, то он там размышлял, то он там туда кидался, то сюда. Ну, как подросток, как всякий человек рос, пытался осмыслить. Он вырос в семье верующих родителей. И все это было непросто. И вот действительно, чему я его научил? Я, так сказать, не вталкивал ему богословских истин каких-то, не садился и не рассказывал ему какую-то доктрину и так далее. Чему он учился? А тому, что мы делали с женой вместе вот в реальной обычной жизни. Как мы реагировали на те или иные обстоятельства, как мы поступали справедливо, несправедливо с ними, с детьми нашими. Он видел, как мы многие годы в лес ездили, в лагеря с ними и так далее, жили. Вот об этом я, наверное, ему рассказывал не словами, а жизнью своей. Я всегда вот это время очень переживал, что он услышал, что он прочитал во мне, что он увидел во мне, всегда осознавая, понимая, насколько образ Божий во мне-то исковеркан, потому что я грешник такой же, как и многие другие, я пытаюсь учиться жить. Может быть, поэтому я тоже не люблю никогда говорить о том, что мы там какие-то магистры богословия и так далее, потому что это совсем не важно, кто мы и что мы. А вопрос в том, то есть кем мы называемся, а вопрос в том, кто мы есть по жизни, реально. Мы называться можем кем угодно, хоть директором, хоть кем, а по факту не быть ни директором и не просто нормальным человеком. Вот Христос предстал перед Пилатом, и Пилат сказал: вот это человек, и все. Все человек. Вот обо мне, о нас, обо всех может кто-то сказать, что вот все христианин, это христианин. Это человек, который Бога знает. Не тот, кто говорит, что он знает, а тот, кто вот молча свидетельствует об этом иногда. Хотя иногда и надо давать отчет о своем уповании. Во что мы верим, как мы верим, почему мы верим. И нас вот люди спрашивают с Натальей Аркадьевной, мы, собственно, этим и занимаемся. Просто рассказываем, как это в нашей жизни есть, было, или что мы думаем по тому или иному случаю. Ну, как-то так.
Ты, знаешь, сейчас сказал про то, там, магистр богословия. Я вспомнила ситуацию, я не буду называть имя этого человека, но он-то как-то представился, естественно, да? Так, так. Просто я тогда его увидела в первый раз. И он мне, представляясь, сказал, что, значит, ну, его зовут так-то и так-то, и потом он богослов.
Интересно.
Ну, так вот сказал, понимаешь? И там, значит, был брат и сестра, там была целая группа, вот были брат и сестра. Я, к сожалению, не помню, как их зовут, но лица я их помню.
И еще значит,
А?
Еще бы говорю.
Я опешил несколько, когда, ну, просто я впервые, вот, что человек вот так представляется. Это был первый случай в моей жизни. Потом были, а вот это был первый. И, значит, когда он сказал, значит, там, богослов, брат сказал, надо же, как интересно, вот Иоанн Златоуст знаю. Про вас услышал впервые. Они в группе в одной уже, я не знаю, там полгода или сколько-то они там были. А я туда залетела случайно, ну, просто как временно такой вот заменял там их лидера на пару занятий, может быть. Вот. А сестра сказала, что, говорит, а я, говорит, слышала вот такой, кто тоже вот так сказал про себя. И какая-то там, то ли старица была такая, какая-то бабульчика, она сказала, надо же, но ты не горюй, сынок, и таких Бог прощает.
Да, вот Казань брал? Брал, да. Богослов нет. Ну, ладно. Странно, конечно, такие вещи. Я думаю, что очень многим полезно в этом смысле перечитать притчу. Вот мы ее вспоминали недавно о блудном сыне, да?
Да.
Вот там как раз про это.
А потом, ты знаешь, еще вот мы как интересно трансформировалось вот это само понятие богослов. Ведь в первые века христианства, да, вот когда вот богословами называли, да, то есть это были люди, которые стремились познать Бога и как бы уловить то, что Бог дает провещевать, да, как вот они там говорили, как они писали, да. И, собственно, поэтому богослов, да. А потом вдруг богословами стали называться люди, которые просто, ну, имели доступ, изучали то, что писали другие, то, что говорили другие, какие-то документы там и так далее. Вот это же очень разные вещи, на самом деле.
Просто
одни
в церкви,
и другие.
Просто в церкви, да, которые получаются. Да. Ну, Николай продолжает. И мы читаем. Про детей, пишет Николай.
Да, отлично.
Спрашивала вас молодая мама, почему для детей такой уж стресс, если папа или мама сердится на них? Понимаю, что это неприятно. Помню, как вырывал листки из дневника, где была двойка, чтобы отец не ругал, и взял с собой на хоккей. Но чтобы прямо уж такой сильный стресс, не знаю. Как вы считаете? Простите, дорогая сестра, но вопрос мой больше к брату Сергею. Потому
дискриминация какая.
Слушайте. Потому как вы, женщины, более мягкие сердцем и, может быть, излишне чуткие. Ага. Интересно, что думает папа, мужчина, пастор, но и вы, конечно.
Я бы добавила еще дедушка.
Дедушка точно, да. Но и вы, конечно, тоже.
Ну, спасибо, Николай.
Так что про вас не забыли.
Не забыли, да.
Стресс. Все зависит от того, как мы это наказание проявляем. Знаете, лично для меня само наказание детей, это для меня уже был стресс.
Это точно.
Большой. И мне всегда это было так тяжело делать, хотя нужно было соблюдать какие-то границы, проводить какие-то, так сказать, рамки, чтобы дети понимали, где добро и зло, это нужно было делать. Делал я это крайне редко, в каких-то очень таких экстремальных ситуациях, когда действительно что-то угрожало их жизнью или как-то вот там могло потом стать причиной каких-то серьезных очень проблем и так далее. Вопрос в том, как мы это все выражаем, что они при этом чувствуют, что мы их отталкиваем, не любим или любим. И тем не менее, они нас огорчили по каким-то причинам. Сумеем мы объяснить, в чем суть их проступка, вины, в чем вот эта вот сердцевина. Не просто выльем на них некие эмоции, которые они, так сказать, еще и как-то идентифицировать должны, а что произошло-то, собственно. Для них, может быть, это все, не может быть, а так оно и есть, очень часто получается, в ином совершенно свете каком-то представят, а ничего особенного-то. Ну, как там у нас в кино-то было? Ничего же не сделал, просто вошел, да?
Угу.
Вот. А мы-то выстраиваем вот эти вот потрясающие...
Для тех, кто не помнит, это фильм «Кавказская пленница».
Да-да-да, для тех, кто не в курсе. Вот, а мы-то, взрослые, выстраиваем колоссальные такие логические цепочки, которые нас приводят к серьезным, уже таким далеко идущим последствиям. Мы об этом думаем, а дети-то об этом не думают. Они просто вообще никогда об этом не думают. И не могут еще, потому что. Так вот, лично я никогда не наказывал своих троих детей в присутствии, так сказать, одного там или другого. Я, так сказать, всегда уединялся с кем-то. И прежде чем там кого-нибудь наказать, во-первых, я постоянно говорил, что я тебя очень люблю. Я тебя очень люблю, поэтому я должен это сделать. Не потому, что мне это нравится, не потому, что мне доставляет удовольствие. Во-первых, я старался всегда это делать, ну, в каком-то более уравновешенном состоянии, не эмоционально. Потому что если мы сразу реагируем, не отдышавшись, так сказать, а вот такие заполошенные, так сказать, возмущенные, то мы ни о чем не говорим, мы просто наказываем, ничего не объясняем. Мы вот просто вот выплескиваем на ребенка все, что у нас там, так сказать, кипит и бурлит. Поэтому уже сам процесс вот уединения, он как-то вот давал возможности самому собраться даже с мыслями, что я буду говорить, да, о чем я сейчас буду говорить. И вот я старался всегда объяснить, что произошло и что может быть, и почему я таким образом люблю своего малыша или малышку. А у меня и те, и другие есть.
Таким странным образом, да, который вроде бы к любви-то отношения не имеет.
Да, именно об этом.
С точки зрения ребенка, это точно.
Да, и это очень непростая задача. Вообще о ней надо думать заранее и гораздо раньше, прежде чем мы собираемся вообще, так сказать, заводить детей. Я думаю, а как мы будем объяснять-то вот это все? Как рассказать, почему я тебе не разрешаю, запрещаю? Я что, такой злой? И они также ведь интерпретируют наши все эти запреты и прочее. В общем, вот я каким-то таким методом пользовался всегда наедине, во-первых, потому что чтобы слезы и какое-то такое унижение другого ребенка не видели другие дети мои. Вот они все там где-то за стенкой переживали, там, так сказать, но после того, как я наказал кого-то из них, я обязательно заканчивал это такими обнимашками. Потому что это, мне казалось, это очень важно. Чтобы не разрушилась какая-то связь, чтобы вот этот маленький человечек понял, что меня огорчило, в чем причина. Я старался объяснить, что я не наказываю соседского мальчика или там друга там вашего. Почему? Потому что у него есть свои папа и мама, они за него переживают, а я переживаю за вас, и я люблю вас, и мне это очень важно. Вот как-то такими словами я пытался это объяснить. А иначе действительно для детей это стресс. В том, что они, ну, не понимают иногда до конца, ну, масштаб трагедии. А что произошло-то? В чем беда-то такая?
Нет, ну вообще, когда папа с перекошенным или мама с перекошенным от ярости лицом что-то кричит, порой кричит что-то такое очень обидное.
И словами совершенно зверскими часто.
Да. Ну как-нибудь стрессу-то? Еще какой будет стресс? Даже когда взрослые люди, там, супруги, или там, они, может быть, только встречаются, или просто друзья, там, что-то, и вот что-то такое происходит, и люди что-то начинают как-то выяснять, и довыяснялись порой до того, что уже начали вот какие-то вещи говорить друг другу, несправедливые, грубые, обидные, оскорбительные, там, какие-то вот такие слова, да? Хотят достучаться, что-то такое донести, но уже вот просто они, по-моему, даже теряют порой контроль, да, вот над собой. И вот, ага, один сказал, другой ответил. Вот уже другая совершенно идет, как бы это вот эта игра, что ли, да, в кавычках, конечно, игра. Это разве не стресс? И разве этот стресс заканчивается с тем, что вот они там, допустим, докричали последние слова, потом развернулись и ушли в разные стороны? Да, они больше не кричат, но стресс-то ведь не закончился.
Конфликт, у людей может, были отношения. Конечно, конечно.
И они же теперь испорчены, эти отношения. Что, они разорваны совсем? Или как? А как теперь помириться? А как теперь вообще забыть эти все слова, которые люди наговорили? А вдруг это что-то действительно такое есть? Ведь если бы этого не было у человека в душе, откуда бы он тогда эти слова сейчас мне сказал? Понимаете? Вот разве, когда мы, взрослые, вот в таких ситуациях оказываемся, разве это для нас не стресс? А если мы сейчас вспомним про детей, а там вообще очень хрупкое все, и нервная система очень хрупкая. Понимаете? И нет этой возможности вот как-то логически там выстраивать эти цепочки, о которых наш пастор только что говорил. И потом, понимаете, если мы, взрослые люди, мы самостоятельно можем жить, мы можем работать, мы можем себя обеспечить там, и так далее, да? Что может маленький ребенок? То есть если этот его взрослый, какая-то книжка была, по-моему, «Мальчик и его взрослый», по-моему, что-то как-то вот так называлось, вот если этот его взрослый, его собственный взрослый вдруг вот так с перекошенным лицом, с ненавистью, с яростью, там, с каким-то гневом на него. А представляете, еще разница в росте, да? Великан вот этот вот, который опора, защита, надежда, что вот если его папа рядом с ним, то он в безопасности. И вдруг этот папа превращается в какого-то разъяренного монстра. Куда деваться-то? Кому бежать? Кто защитит? И от кого? От папы?
То есть это получается для ребенка вселенская катастрофа.
Это обрушение мира вообще всего.
Да-да, вселенская катастрофа. Потому что вот эти связи, особенно с мамой, близость вот эта, в раннем детстве настолько тесны, что если вдруг он начинает чувствовать, вот разрыв какой-то происходит, то, понимаете, это же ужас. Он же как бы один оказывается в этой огромной пустой вселенной. Больше-то никого нет у него. То совсем по-другому воспринимается. Не всегда это помнится, не всегда это мы сохраняем до конца жизни. Вот я помню, как ты меня там наказал ремнем. Да? Кто-то какие-то события помнит. А многие же ведь стираются и остаются где-то внутри нас. Потом есть еще очень важный момент. Вот когда мы начинаем наказывать ребенка, это наша интерпретация ситуации. Мы вот посмотрели и вот видим все. И мы очень часто безапелляционно совершенно свою точку зрения продвигаем вперед. Ну, мы же не можем ошибаться, мы же родители. Вот мы видим, как оно есть на самом деле. И очень часто не спрашиваем наших детей, а почему ты так сделал? А что, почему ты не хочешь там это так делать? Или почему ты вот так вот или сяк вот делаешь? Попытаться выяснить, что ребенок-то видит вообще. Это был умысел какой-то с его стороны? Это был бунт какой-то? Значит, тем более надо выяснить, на каком таком основании он вдруг этот бунт начал вырастать, откуда он появился. Может быть, я чего-то не делаю, и больше другой возможности у ребенка нет. И что это было? Может быть, это просто ошибка? Отсутствие жизненного опыта или еще чего-то? А мы-то часто интерпретируем это как такой злостный рецидив. Или вот ты вот такой всегда, ты вот никогда, ты не хочешь, ты вот это. И ребенок очень часто себя считает, да, я плохой, я никчемный, я не умею, я не могу, у меня не получается. И тем самым, так сказать, его вот заталкиваем в какую-то вот эту вот колею, по которой он, возможно, по жизни
покатит. Ну да, раз я всегда или никогда, то значит, у меня теперь все и никогда и не получится, и всегда я буду такой.
Да, да, понимаете? То есть его-то мир надо услышать. Они разные, миры-то наши. Разные. Просто потому что по возрасту разные, по психическому, психологическому состоянию, развитию. Вот все разное. Плюс детский эгоцентризм, который им присущ по жизни, вот в таком небольшом возрасте еще. Об этом очень хорошо Жан Пиаже писал, детский такой психолог, о детском эгоцентризме. Мы же об этом не думаем. Чует он вдруг все на себя замыкает. Ах ты какой жадина! Ах ты какой не хочешь ни с кем поделиться! Да не жадина он. Он просто по-другому вселенную видит, мир воспринимает по-другому. Еще у него нет никого, кроме него. Это способ выживания. Если он на себе не будет замыкать вот эти все потоки любви, еды, благополучия, тепла, заботы, то он просто не выживет. Понимаете как? Вот так устроено. Психика наша, от Бога нам так дано. Такие законы, что ли, защищающие нас. А мы об этом не думаем, взрослые. А мы вот там со своей, так сказать, великонравственной какой-то позиции начинаем их, так сказать, о чем-то там уговаривать.
Ты знаешь, вот очень интересно, сейчас, о чем ты сейчас заговорил по поводу этого эгоцентризма. Да, вот смотри, ситуация. вот дети играют в песочнице, да? И вот есть такие дети, которые они свои игрушки держат рядом с собой и никому ничего не дают. И их мамы там, они не заставляют их как бы это сделать. А есть такие мамы, которые... Вот ребенок еще не успел прийти, он только начал играть. Он что-то придумал, он что-то строит. И кто-то у него хочет что-то там забрать. А ему это надо. Да, там совок какой-то или лопатка. И мама начинает, ну как же так, ты должен поделиться и так далее, и так далее. Вот. Я иногда думаю, с одной стороны, да, мы вроде должны как-то там давайте вместе играть и прочее. Но если ребенок хочет играть в свою игрушку, он не имеет на это права, что ли? Ну, в принципе.
Ну, конечно.
Ну, давай тогда. Вот мама пришла, сидит на скамеечке, читает журнал. И учит своего ребенка. Вот сейчас подсела рядом другая мама и забрала у нее этот журнал. Но она же возмутится.
Скажет, поделись.
А что, вы что вообще? Ну, ведь ситуация ведь точно такая.
Точно такая же, да. Да.
Вот почему тогда мы совершенно вот не думаем об этом?
А потому что мы своим миром живем. Взрослым. Как бы. И он не... по нашему, так сказать, представлению о мире ребенка должен быть вот таким у ребенка. В таком возрасте он должен со всеми делиться. И так далее. Вот Николай снова пишет, согласен с вами. Но вот тоже вопрос. Почему бывает, что дети из верующих семей даже из церкви уходят, метаются, как вы сказали? Ну как почему? Потому что это их... Ну, личный опыт, он, понимаете, нельзя, как сказать, что ли...
Я думаю, как-то... ты, наверное, хочешь сказать, что они ходили в церковь, потому что их мама, папа, там, бабушка, дедушка ходили в церковь. А теперь они должны для себя принять это решение. Что это для них, понимаете?
Да, нельзя как бы встроить в их систему восприятие мира, мировоззрение, нашу систему верований. Понимаете, ведь я-то эту веру обрел, она во мне, так сказать, не отштамповалась, потому что у меня родители были верующие. Это просто невозможно. Поэтому никого нельзя затянуть в церковь, да и в секту нельзя затянуть в том числе. Почему? Потому что это решение конкретного человека в конкретной ситуации. Это он сделал выбор. А говорят, ой, его затянули. Его могут обмануть, да, но затянуть, когда он все понимает, вряд ли. Человек все равно должен делать свой выбор. Он его делает, взвешивая за и против. И поэтому, когда Господь говорит нам о вере и объясняет нам, он вот, опять же, возвращаясь к той же притче, например, да, о блудном сыне. Вот смотрите, ведь пришел сынок и говорит, пап, дай... мой миллион, скажем, да, так. Ну, отец отдал. Он его отпустил же ведь. Он же ему не сказал, вот сиди тут при мне с этим миллионом и ни шагу из дома. Там же написано, что через некоторое время этот молодой человек собрался и ушел. Ушел и стал жить так, как он хотел. И потом там есть потрясающая, на мой взгляд, фраза, просто замечательная. Когда же он пришел в себя, вот это пришел в себя невозможно сделать извне. Это изнутри происходит. И никак иначе. В этом самая главная сложность. Встретиться с Богом должен каждый лично, персонально. Ну вот время у нас, к сожалению, закончилось. Мы должны прощаться. Спасибо за интересный разговор. Пишите нам, дорогие наши друзья, будем с вами размышлять вслух, пытаться как-то разобраться в непростых жизненных вопросах. Ну вот уже не успеваю я ничего больше прочитать, но надеюсь, что завтра мы еще прочитаем и увидимся, услышимся. Всего доброго, до новых встреч в эфире.